Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя.
А меня Ульяна. И вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости.
Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24/7.
Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей.
Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Привет-привет!
Здравствуйте!
Ну что, как ваши делишки?
Отличненько, наступила осень, но мне от этого неплохо, мне от этого радостно в душе.
У меня, наоборот, такое ощущение, я в смысле, я, конечно, обожаю осень, и я вообще дикий фанат сентября и октября, и... Но, тем не менее, почему никто не сказал мне, что песня «Сентябрь горит»? Она про дедлайны и горящие жопы, а не про убийцу, который плачет.
У меня, когда было 1 сентября, я что-то тоже работала с горящей задницей, но у меня была мысль, что впереди выходные, и на выходных мы праздновали день рождения моей подруги. Вот. И потом я такая уже вечером думаю, так, еще сегодня ни разу в этом доме не играла «Стигмата», надо это исправить. И насладилась этой песней.
У меня, кстати, еще пока нигде не играла. Ну, типа, ни дома, ни во-первых, ни «Сентябрь горит», ни «Календарь переверну», ничего пока у меня в инфополе не играла.
Ой, пошел он нахер.
Вот, да. Так что я пока не настроилась.
Я, кстати, недавно видела... 2-го, получается, числа у Собчак в одном из ее каналов было написано, что она запрещает шутить про 3 сентября, и вообще это уже не смешно, и всех заебало. И я думаю, блин, а на самом деле, потому что уже настолько неприкольно видеть эту рожу Шафутинского, и никто уже ничего, знаешь, более-менее смешного не может из этого выдавить, но почему-то все думают, если они в своих там пабликах или группах захерачат старинные мемасы, которые выпускали году 2019, все будут хохотать, как в первый раз. Поэтому вот я очень сильно верю, что вот эта мода на 3 сентября и прочую херь пройдет и никогда больше не вернется.
Ты будешь удивлена.
Так.
Но, короче, было выпущено целое исследование про то, типа, как люди относятся к 3 сентября, именно к теме этого мема. И на самом деле там такая статистика, что не так уж она как будто бы и подзаебала. Реакция на поздравление с наступающим 3 сентября. И типа для людей в возрасте 26-35 лет 61% ответил «Ура, уже скоро».
Либо я старше, но надеюсь, что я младше. Вот. Ну, короче, я в тех 39%. И очень этим горжусь.
Сейчас пытаюсь разглядеть тут, типа, этот... Будете слушать песню Михаила Шафутинского? Мне не видно. Ну, там маленький процент, ладно.
То-то же.
Кто будет слушать. Но при этом 61% ответили, что хорошая песня. И опять наша весовая категория, хотела сказать. Наша годовая категория. Короче, да, типа, люди не с таким негативом.
Нет, я тот человек, который слушает «Стигмату».
Я плюсую это всегда. Сердечки. Вообще, на самом деле, всегда так странно ощущать 1 сентября, потому что вот, блин, я закончила школу, получается,
так,
уже...
Тихо, не смей. Нет.
Что, подожди, нет. Не может быть, что уже 11 лет?
Тихо, остановись!
Я была уверена, что 10, подождите. Ну, получается, что 11, а все равно... Ну, понятно, что там еще были, как бы, университет, да, 4 года. А все равно какой-то вайб, что вот какой-то психологический, не знаю, барьер, не барьер, а вот знаешь, как будто вот новый этап. Всегда ты знал, что у тебя заканчиваются каникулы, с 1 сентября у тебя боевой настрой, новый виток в жизни, потому что это там новый курс, новый класс, да. И как бы столько уже лет, получается, не учусь, но все еще какая-то привычка, что что-то должно измениться 1 сентября.
Блин,
она есть.
Вот здесь сложно, потому что при всей моей любви к школе, не знаю, с чем это связано, но сейчас у меня 1 сентября вообще ни с чем не ассоциируется. Ну, типа, ну просто началась осень, и все. То есть, видно, у меня мое сознание настолько обрубило какие-то связи с обучением в каких-то местах и не привязывает к себя первому сентября, что, ну, типа, ну, осень наступила, прикольно. Ну, может быть, не знаю, как-то у меня же, ну, получается, день рождения практически в последние дни лета, и как-то у меня, знаешь, все мерилось от дня рождения к дню рождения. И, может быть, это вытесняло 1 сентября, и оно было больше как сопутствующее. Вот, хотя вот в школе я не могла сказать, что я прям с неохотой шла в школу, что мне прям было от этого как-то плохо. Нет, ну типа, ну вот, опять, значит, идем. Ну и мне было прикольно, потому что мне хотелось, ну там, не то, что хотелось видеться с теми людьми, с которыми я училась, но типа прикольная атмосфера школы после того, как вы лето не виделись. И какая-то движуха, какое-то изменение в жизни, оно, короче, мной всегда воспринималось очень положительно, поэтому вот у меня все норм, если касаться сентября.
Я вообще относилась, типа, к тому типу детей, которые хотели, чтобы начался учебный год. Да, ну это больше, конечно, относится к младшим классам, то есть там, может быть, классы до пятого, еще до шестого. Вот, я в какой-то момент просто начинала скучать летом, и поэтому моим любимым моментом вообще, типа, за все эти 3 месяца было, когда мы шли покупать учебники и покупать канцтовары. И вот канцтовары, я помню, что меня мама никогда не ограничивала, и она разрешала мне выбирать просто все, что я хочу. И вот это был момент счастья, потому что я вот все какие-то классные ручки, какие-то классные маркеры, стикеры, тетрадки, самый крутой дневник, типа, у меня, короче... Просто я настолько получала какое-то максимальное удовольствие от покупки этих канцтоваров, что это все скрашивало мне весь конец лета, и потом я приходила домой, одевала все тетрадки в обложки, все учебники в обложки, и, короче, так кайфовала с этого. Новый год, новые знания. Я еще такая пролистываю этот учебник, и прям вот чувствую запах этих новых знаний, которые я получу. Ну, конечно, естественно... С нашим образованием, к сожалению, с нашими преподавателями весь настрой, он спадал в первую же неделю, но да, я всегда под конец лета, мне вот хотелось вернуться в школу, хотелось уже побыстрее что-нибудь новое узнать, засветить свои крутые канцтовары, да, это было.
У меня еще был ритуал, что надо, короче, рассортировать тетрадки, чтобы вот предметы, где ведут нормальные учителя, и которые не вызывают у меня никаких негативных эмоций, красиво подписать и выбрать для них самые лучшие тетрадки. А те, которые мне не нравятся, тетрадки похуже. Это тоже было прям вот обязательно сесть.
Пусть мучаются, пока проверяют.
Да, вот сесть, все разложить. И вот насколько вот летом ты не пишешь рукой, и почерк, он все равно портился. И вот ты сидишь, пытаешься вспомнить, как этой ручкой надо орудовать так, чтобы эта тетрадка была максимально красиво подписана, потому что она новенькая, ничего не должно ее испортить раньше времени. Прям вот, ну, такой ритуал был обязательный, что чуть ли не в комнате закрываешься и вот прям погружаешься в то, чтобы вот эту главу своей жизни начать красиво подписанной. Хотя я вспоминаю тоже, как мы ходили выбирать канцтовары, и вот у меня тут момент, что там тетрадки, ручки, там пенал, карандаши, все дела. И вот тоже надо было, знаешь, обязательно купить какую-нибудь херню, которая тебе не особо нужна. А то типа расписание уроков, которые под стекло на столе положить. Или вот я помню, прям вот пик моего удовольствия, и я до сих пор это помню, это там вот все посчитали, и я беру, знаешь, подставку под карандаши, под ручки в виде ежа красную. И прям вот... И вот это, и мне не отказали, и его купили. И это прям было, ух, как. Я, ну, помню, что прям до очень старших классов у меня был этот ёж, а где он сейчас, кстати, непонятно, но я надеюсь, что он где-то дома, и его не выкинули.
Жив-здоров.
Да.
У него семья.
Да. А еще был прикольный момент, то, что я же в каком-то году, может, пораньше работала же в книжном магазине, и в августе, когда делался упор как раз на канцтовары, я попала на момент, когда вот хозяева магазина съездили на закупку и привезли, знаешь, целые короба с этими тетрадками, дневниками. И мало того, что мне это можно было купить со скидкой 40%, ну, практически, наверное, по закупке, Так мне еще можно было выбрать из этого обилия дневников и всего такого, что прям, ух, я чувствовала себя, знаешь, вот человеком, которого впустили в какую-то тайную комнату, и у него такая привилегия, что просто вот ни у кого больше такой нет и не будет. А так как одним из, ну, не могу сказать хозяев, но тем не менее одним из людей, который был причастен к этому книжному магазину, был мой брат, и он, ну, типа, всегда задрачивался в плане того, чтобы выбрать какие-нибудь там прикольные дневники, тетрадки, чтобы нигде больше такого не было. Короче, вот тот момент я чувствовала себя просто королевой жизни.
Блин, прикольно. Вообще, конечно, круто. Знаешь, вообще на контрасте вспоминаю вот процесс обучения. У нас сейчас на работе есть ребята, которые все еще учатся и, получается, совмещают учебу в университете вместе с работой. И на самом деле, когда я смотрю, типа, да, как они там бегают, как они разрываются, там, когда там в моменты дипломов или сессий им нужно фокусироваться сразу там на нескольких задачах, да, я дико рада, что я уже не учусь в университете, нигде, ни в школе, что я уже отстрелялась, и все, я свободный человек, сам себе хозяин, сам себе господин, как говорится. Это первый момент радости. Второй момент, кстати, заметила, и меня это очень сильно удивляет, насколько, ну, ты знаешь, больше уклон не в школу, а в университет, но, тем не менее, заметила, насколько в университете не поддерживают то, что студенты работают во время учебы.
Да.
То есть я искренне не понимаю, почему. Мне кажется, это наоборот. Ну, то есть, во-первых, все мы люди, да, и можно отнестись с пониманием, что студент работает, потому что, возможно, вероятно, он зарабатывает на свое же обучение. Угу. То есть это как один из вариантов.
И жить на стипендию 1500 в месяц, скорее всего, сложновато.
Да, там второй вариант, что, может быть, студент не местный, да, и ему нужно там платить за аренду жилья. Не все же живут в общежитии, да, то есть это же не панацея, то есть кто-то снимает там квартиру, комнату, на которую тоже нужно брать деньги. И вот, ну, это второй момент. Третий момент вообще просто процесс как бы саморазвития, что человек работающий, он, ну, как бы, я для понимания вообще не работала, пока не закончила университет, но мне кажется, что когда человек работает, можно пойти на какую-то уступку, потому что ты понимаешь, какая ответственность на нем уже лежит. Ну, прими ты у него там, грубо говоря, ту отработку попозже. Ты что, ну, сама не работала, не совмещала учебу. Ну, то есть, как бы, такие, знаешь, типа, человеческие вроде бы вещи, которые требуют обычного понимания, обычной эмпатии, а люди просто вот руки в боки и типа, нет, вот нет, типа, чтоб на моих парах был, хоть вот усрись, но чтоб на паре сидел. И не волнует меня, что ты работаешь. Ну, я такого не понимаю.
Ну, это проблема повышенного ЧСВ. Типа, я хер его знает, как еще в жизни проявиться, поэтому буду херачить людей просто за то, что вот они мне максимально уделяли внимание и придавали огромное чувство значимости тому, что я делаю, потому что по-другому я никак проявиться не могу. Поэтому, типа, ну, я так думаю, что, скорее всего, из-за этого. Потому что человек, который в жизни состоялся и, скорее всего, более-менее счастлив, не получает удовольствия от того, что он будет домахиваться до
другому человеку, жизнь портит.
Да, а тем более, типа, ну, понятное дело, что этот другой человек, он гораздо уязвимее, чем ты в этой ситуации, и, ну, типа,
да, он зависим от тебя.
Да, самоутверждаться за счет человека, который, ну, в такой позиции, хер его знает, кем надо быть. Но, к сожалению, почему-то у большинства преподов в универе, это прям основное хобби, самоутверждаться за счет студентов. Мы, кстати, когда было воскресенье, вчера было воскресенье, шли с Владом по улице, и я встретила свою преподшу по биохимии. И это, вот знаешь, одна из примеров преподавателей, которые вот, блядь, людям жизнь портят. Mm. И я ее, когда увидела, у меня прям вот
ёкнуло.
Да, все психологические травмы обострились, благо она меня не видела, не узнала, но мне хотелось, вот если бы у меня был капюшон или там плащ, я бы голову им накрыла, лишь бы
знаешь, как-то как переходишь на другую сторону улицы.
Да-да-да, потому что вот не я, не мои девчонки, которые со мной учились. Вот у нее, знаешь, было, у нее вот прям такое, что она не скрывалась, что вот просто вот она может тебя не любить. И у нее это было видно по роже, у нее было это видно по тому, как она общается. И поэтому вот такие люди не вызывают никакого одобрения. И я помню, кстати, когда я уже училась в магистратуре, мне нужно было к моей подруге на свадьбу, а у меня в этот день стоял у нее экзамен. И, короче, жесть, как мне приходилось перед ней унижаться, чтобы она мне разрешила этот экзамен сдать раньше. Вот. И вот и тоже по таким моментам очень сильно есть понимание, что за человек перед тобой, потому что по факту тебе это ничего не стоит. А человек, который перед тобой и идет к тебе с такой просьбой, вероятно, ему это важно. Ну и типа просто у тебя есть в руках карта, благодаря которой ты можешь повымахиваться. Ну охеренно, повымахивалась, самоутвердилась. Ну нет, ну может быть и да, но тем не менее, короче, у кого-то в памяти ты осталась как мразь, и вероятно, даже не у одного человека. Вот и все.
Да, я думаю, что у каждого есть своя мразь в этом преподавательском составе, какая бы она ни была, в школе или в университете. Ты права, это знаешь, как комплекс маленького человека. Вот. Поэтому мне даже жалко, на самом деле, ребят, которые работают, учатся и сталкиваются при этом не с поддержкой, да, с какой-то, а наоборот, то есть тебе приходится тянуть этот груз, да, там что-то вырывать, выбивать себе какое-то время, возможности. Хотя, казалось бы, ну, блин, не стоит таких усилий.
Угу. По факту, непотраченное время, непотраченные нервы вообще того не стоит. То есть вообще непонятное вложение ты делаешь, когда сталкиваешься с таким, потому что никак ты это не монетизируешь, у тебя просто появляется, ну, хер пойми, насколько ценный опыт. И одно психическое расстройство, скорее всего, которое прям будет на протяжении всей жизни тебя преследовать.
100%. У меня, например, моя такая, типа, травма. Я вообще, когда училась в универе, у меня такое, знаешь, у меня просто была жажда и желание учиться, но почему-то я не попадала на преподавателей, которые готовы были, вернее, попадала, но очень в единичных случаях, которые готовы были учить тебя. Ну, понятно, что там ты не везде можешь быть лучшим, не везде можешь быть вундеркиндом, тащить на себе с первого раза, да, да, где-то нужно повторить 2-3 раза, но если глаза горят, то почему нет, да? И у меня получается, когда я выбирала себе научного руководителя для диплома в бакалавре, я осознанно взяла себе строгого преподавателя, потому что я хотела написать серьезную дипломную работу. Мне хотелось провести настоящее научное исследование, да, то есть мне хотелось, ну, чтобы это правда было что-то серьезное и что-то значимое, да, в моей, как бы, области, в моей отрасли, ну, как бы, но тем не менее. А получилось, что преподаватель как будто бы намеренно вставлял палки в колеса. То есть она могла мне изменить структуру диплома, когда он уже написан. Или она могла поставить мне предзащиту в один день с госами, вот, с четкой позицией, что если ты не будешь готова, то я тогда даже не буду смотреть твой финальный диплом.
Какой-то трэш.
И ты такой, так, а что мне делать? Мне готовиться к госам или мне дописывать диплом? Понимаешь, угу. И, типа, у тебя мозг начинает вот это вот лихорадочно соображать. И там, для понимания, она мне изменила последнюю главу в дипломе буквально за... Сейчас скажу, это было прям вот на грани, за последние, наверное, дня за два до защиты. И я помню, что я работала на кафедре, и вот, грубо говоря, представим, что сейчас четверг, в пятницу у меня утром в 8:15 защита начинается. И я вот сижу, значит, такая в четверг, она мне там в 16 часов вечера присылает последние правки по диплому, которые нужно, естественно, осознанно внести, дописать, найти нужные скриншоты, ну, то есть, типа, все вот это вот. Я понимаю, что я не успеваю там, типа, ни пойти его распечатать, ни пойти его прошить. Короче говоря, у меня, ну, просто вот все. И у меня, значит, была хорошая преподавательница на кафедре. Большое ей спасибо. Она поехала в... Ну, короче, там у нас в районе все позакрывались эти типографии, где... Или как они называются, эти пункты, где печатать можно дипломы. И она поехала, короче, вообще там, типа, в другое место, в единственный пункт, который был открыт, и то они закрывались там в 7, по-моему, и она их задержала, попросила не закрываться, я в этот момент довносила правки, ждала согласования этих правок, вот, и я ей отправляю, значит, почтой этот диплом, и она там контролирует, что его печатают, а я в этот момент закрываю кафедру и еду к ней, и, короче, это была просто какая-то миссия невыполнима.
Но я понимаю, что если бы не этот преподаватель, я бы не знаю, что я просто бы не успела распечатать диплом, я не знаю, как бы я пришла на защиту, и, возможно, я не исключаю, что у моей научки именно такой умысел и был. То есть вставить палки в колеса так, что, типа, загнать в ситуацию, которая, типа, неразрешима.
Я это все слушаю и думаю, что, ну, во-первых, меня вдохновляет история про то, что есть хорошие люди, которые реально что-то хотят делать для студентов, и благодаря которым, вероятно, еще остается вера в то, что в универе не все пидорасы. Вот. Ну, просто я, знаешь, не могу понять смысл твоей научки, типа, а зачем? Типа, а ну, для чего? Просто вот тебе нравится делать гадости, ты любишь видеть, как другие люди страдают? Ну, типа, это же, ну, по факту она же вставляла палки в колеса и себе, потому что если бы человек, ну, у которого она, научный руководитель, приходит в таком состоянии, ее тоже бы похвалили? Или, ну, что? Типа, какой смысл было этого?
А мне кажется, ей похуй. Ну, типа, у нее уже есть студенты, которых она затащила там на отлично. То есть, в принципе, поставить кому-то там, что там, неудовлетворительно, я думаю, ей труда бы не составило.
Ну, это херня какая-то.
Мне кажется, это просто та категория, мне кажется, мрази.
Угу. Я просто, знаешь, вспоминаю свой диплом первый, и он у меня был, кстати, знаешь, чем он у меня был вдохновлен? Тем, что я за год до этого, наверное, даже за 2 года до этого херову тучу времени пролежала в инфекции с болезнью, и у меня потом диплом был посвящен именно распространению инфекции на территории Орловской области, ну, с динамикой распространения, вот там вспышки все и так далее, и мне это было интересно писать, потому что я была в этой ситуации в виде человека, который от этой инфекции жестко пострадал. Но самое прикольное, у моей подруги, которая тоже у нее писала диплом, у этой женщины, она, конечно, была душная, типа неплохая, то есть она была наоборот за то, чтобы максимально помочь тебе написать этот диплом, но это из разряда, знаешь, как мать, которая может задушить любовью, так же и она может задушить просто своим желанием писать этот диплом, что ты там в субботу вечером в 8 часов едешь в универ, чтобы что-то там вместе с ней переделать, потому что дома переделывать без нее ты это не мог. Но, тем не менее, у моей подруги был диплом про хламидиоз, типа про распространение хламидиоза на территории Орловской области, да, и много чего, скажем так, интересного узнается. А вторая моя уже работа, скажем так, диссертация я попросила. У меня научным руководителем была завкафедрой. Она, конечно, такая хорошая бабулька, но вот она бабулька из СССР. То есть вот этот преподаватель, который просто всю кукуху тебе выстучит до момента, пока ты эту работу напишешь. И она думала, что ее предмет — это прям вот самое важное, что есть в жизни. И вот этот рост картофеля и то, как какая-то кислота на его рост влияет, просто вот влияет на всю Вселенную, на все человечество. И поэтому она прям вот заставляла постоянно, что-то перечеркивала, переписывала. И вот, знаешь, это было из ряда тех преподавателей, которые, типа, сама что-то написала, потом ты ей это же принес, она перечеркнула, сказала херня, и если ты ничего не переделал и принес к ней это в следующий раз, она говорит, ну вот же теперь хорошо, а ты-то вообще ничего не делал.
Я просто подумала, что типа, у тебя был рост картофеля, у меня был политический пиар, они такие разные, но так похожи, знаешь. Да, конечно, это и правда мир полон экстремальных преподавателей, в том числе и в университете, и в школе, да везде, на самом деле. И очень жалко, да, когда учитель как-то самоутверждается за счет детей, потому что у меня был случай, именно школьный случай, когда учительница по истории сказала моему однокласснику, что когда он там что-то возразил или что-то не так сказал, она его подняла, это, знаешь, был класс, наверное, 6 или 7, и она ему сказала, да ты никто, ты ноль без палочки. Оценивайте, как хотите. Я, конечно же, в тот момент не могла понять, я просто была в шоке, но не могла понять всего веса сказанного, так сказать. А сейчас как бы с высоты
прожитых лет. Опыт.
Я понимаю, что насколько травмирующей эта фраза, во-первых, может быть для ребенка, да, то есть в момент переходного периода, когда вообще у него перестраиваются гормоны, формируются ценности, да, то есть получается там сколько, 14-15 лет, грубо говоря. услышать такие слова.
Не, что-то ты пожанула.
А сколько?
Поменьше.
6-7 класс. Какой? Сколько там лет?
Ну, мне 12 было в 7 классе. Значит, вероятно, поменьше, скорее всего.
7 первый, 8 второй, 9 третий, 10 четвертый, 11 пятый, 12 шестой, 13, ну да, 12-13. Ну, короче говоря, да, плюс-минус. Но тем не менее, то есть вообще, как бы, казалось бы, кто тебе позволил чужому ребенку вообще такое говорить?
И нахера ты училась в педвузе, если ты ребенку такое говоришь?
Да. То есть, типа, ты считаешь это нормальным так выразиться? И то есть, ну, грубо говоря, даже если сейчас посмотреть такой срез сделать и посмотреть, кем в итоге стал тот самый одноклассник, да, и где сейчас эта самая преподавательница по истории, она в той же самой школе, в том же самом кабинете преподает ту же самую историю. Ничего в ее жизни абсолютно не поменялось. Возможно, даже зарплата осталась той же. В то время как одноклассник, ну, типа, выпустился, успешно отучился, построил успешную карьеру, у него сейчас семья, ребенок, то есть, ну, он, типа, нормальный, успешный, хороший человек. Вот. И к чему это было сказано на тот момент? Ты пыталась помериться письками с 12-летним мальчиком. То есть, короче говоря, эти акты унижения детей со стороны учителей, они, конечно, да, обескураживающие.
Ну, блин, мне, знаешь, не доводилось, слава богу, сталкиваться с таким в, ну, как в средней школе, получается. Но у меня, наоборот, знаешь, в младшей школе, вот, в начальных классах, как оказывается, сейчас были проблемы. Просто, ну, когда ты ребенок, ты не понимаешь всю тяжесть ситуации. А сейчас, когда я это вспоминаю там с психологом, либо просто общаюсь с другими людьми, понимаю, что мне как ребенку очень не повезло. И, ну, начиналась эта история вообще очень благополучно, так как в первый класс я пошла в школу, ну, это была школа-сад, и там моя бабушка была директором. Вот. И я вообще, ну, типа, не подозревала на самом деле, что я иду в школу. Просто, типа, в конце августа дедушка...
Подстава.
Да, дедушка принес букет, сказал, вот, завтра с ним пойдешь. Я думаю, ну, хер его знает, куда-то, наверное, пойду. Вот, в итоге потом меня нарядили в бордовую форму и отправили куда-то... Ну, типа, бабушка собиралась на работу, только теперь почему-то я поехала с ней, с дедушкой на машине и к ней на работу. Вот, с этими...
Прикол.
Да, цветами. Потом раз, и там какая-то линейка, а там из-за того, что школа была, ну, именно... под начальные классы, прям вот отдельный корпус был, вот, и было немного людей, нас, наверное, в первом классе было человек 12, и у нас была просто замечательная учительница, не то, что, знаешь, я прям, она знала, что я внучка директора школы, и вот поэтому она будет ко мне относиться хорошо, нет, она ко всем детям относилась очень хорошо, она была очень теплая, у нее была потрясающая улыбка, вот, и... Ну, короче, вот этот первый класс, он для меня был чем-то вообще не травмирующим. Ну, во-первых, потому что, знаешь, со мной рядом была бабушка, я могла, несмотря на то, что мне как бы было нельзя, но все равно там между уроков пойти к ней в кабинет сходить. Плюс атмосфера школы, сада — это то, что там у тебя на обед будут там печеные пирожочки и все такое. У вас, плюс у вас сохраняется игровая комната. То есть, ну, прям, мне кажется, для ребенка, который идет в первый класс, это максимально приятная атмосфера. А потом... Бабушка моя пошла на пенсию, и ездить в эту школу было неудобно. И меня перевели вот уже в лицей, в котором я училась, ну, от начала до конца, скажем так. И я попала в класс к учительнице, которой на тот момент было 72 года. Ну, она прям древняя была. И вот, знаешь, она была... прям вот учитель советской школы, но, скорее всего, не в лучшем понимании этого слова, потому что, ну, базу она давала сильную, то есть тут вопросов нет. Обычно классы, которые после нее переходили в среднюю школу, все было норм. Но, тем не менее, как оказалось, это прям вот один из людей, который очень негативно на меня повлиял в плане моего самовыражения, в плане моей веры в себя и так далее, потому что, ну, меня привели. У меня вроде, знаешь, там тоже училась троюродная сестра у нее в классе, и вот как-то и девочки какие-то, с которыми я была в садике. То есть, в принципе, атмосфера не то, чтобы не сильно прям незнакомая. Но, тем не менее, у нее, знаешь, то ли была ревность к тому, что она узнала, что у меня бабушка, ну, как бы директор школы и тоже учитель начальных классов по образованию, и очень много детей выпустила в своей жизни. Вот, поэтому, типа, ну, бабушка на самом деле очень была хорошим педагогом. И, короче, она самоутверждалась, ну, типа, вот эту нелюбовь к моей бабушке, какие-то свои, знаешь, незакрытые гештальты проявляла через меня.
Через тебя?
Да. То есть она там по-всячески старалась меня там унижать. Или, знаешь, ну, бабушка всегда делала со мной домашнее задание, потому что если я что-то в школе не поняла, ну, естественно, она делала все, чтобы я дома в спокойной обстановке это все там доучила, допоняла и, короче, не отставала от других детей, потому что в этой школе, в которой я пришла, там была база, ну, намного сильнее, чем в этой школе, где я училась. То есть, если, допустим, у нас там, ну, мы что-то там...
2001?
Ну, да, вот что-то вот мы изучали одно, а тут приходишь, а они, оказывается, в конце первого класса уже уравнение решали. И то есть, ну, отставание. И понятное дело, чтобы я там совсем дебильно не казалась, бабушка со мной занималась, чтобы их догнать. Ну и вот. И, короче, доходило до того, что эта учительница могла мне в тетрадке или в дневнике написать, что бабушке 5, тебе 2. Или постоянно, знаешь, какие-то вот такое говно закидывала через меня на бабушку. Вот, чтобы как-то у меня ущемить. А, блядь, перед тобой ребенок. То есть, понятное дело, почему у меня синдром самозванца, потому что, блядь, я, ну, вот с начальных классов думала, что все мои достижения — это просто помощь другого человека, да, условно. И вот постоянно на этом были акценты. И получается, даже, знаешь, когда были родительские собрания, бабушка не пускала маму и ходила на них сама, и когда она услышала, что эта учительница там позволяет себе говорить, что вообще, типа, Ульяну надо отправлять в школу-интернат, потому что она не дотягивает и все такое, бабушка уже не выдержала, поднялась и вот высказала все, что она думает, и сказала: вы думаете, типа, я не знаю, что у вас какие-то претензии ко мне, или вы думаете, что я не знаю, что у вас есть любимчики, которые там, чьи родители вам регулярно приносят 3-литровую банку меда, чтобы вы к детям как-то получше относились. Ну и, короче, после того момента она, конечно, подзаткнулась, но тем не менее, ты знаешь, я просто не вспоминаю все моменты, которые были с этим связаны, но тем не менее, вот такого говна было предостаточно. И там... И кола она мне ставила просто за то, что там другим детям можно было поставить 3. И даже в финальном моем аттестате за начальную школу он у меня с ошибкой. То есть она мне по одному предмету поставила 3, хотя у меня была 4. Прям ее там замулевала и поставила 4. Вот. И вот, и казалось бы, потом я перехожу в 5 класс, у нас, ну, новая классная руководительница, то есть новый этап жизни, и у меня все 5. Ну, типа, наверное, не потому, что у меня вдруг произошло какое-то просветление, и вот такой момент, как может учитель начальных классов просто испоганить всю жизнь и восприятие себя ребенку, он прям, ну вот, на глазах. И, короче, я, наверное, уже дохера рассказываю, но, тем не менее, вот она вот эта история, которая может повлиять на человека очень негативно, и потом, блядь, надо тратить деньги у психолога, чтобы с этим разобраться.
Да, на самом деле так и есть. И самое же интересное, что родители, они же, ну как, не в курсе, да, что происходит там во время уроков в школе. Они не могут все это проконтролировать. Дети не всегда открыты к диалогу, да, не всегда готовы как-то рассказать, поделиться эмоциями. Ну, возможно, ребенок даже не всегда понимает, что с ним происходит, да?
Что это не норм, да, что так не должно быть.
А это и правда откладывает какие-то свои отпечатки. Мне интересно, что ты говорила, что у тебя синдром самозванца сформировался, ну, отчасти за счет этой учительницы, а я подумала, что у меня синдром самозванца сформировался отчасти из-за моей бабушки, но вектор угла был такой, что в начальной школе у меня бабушка прям вот любила сходить в школу. И получается, что постоянно она слышала от учителей, что девочка умная, девочка способная, но не старается. И вот я постоянно получала от бабушки нагоняй, что я не стараюсь. И у меня уже, знаешь, как бы со временем поймала себя на мысли, что очень часто я думаю о том, что бы я ни сделала, этого недостаточно. Недостаточно постаралась. Вот. Это, короче, тоже один из примеров обратный. Как, собственно, бабушка может сформировать какие-то комплексы. То есть, что делаю теперь уже слишком мало, надо больше. Вкладываться сильнее. Хотя на тот момент, по сути, делала и так все, что могла. И вот, например, ты говоришь, что ты... Типа, это была подстава с первым классом, что ты не знала, куда ты пошла. Ну, в плане того, что не осознавала, да, что у тебя начинается учеба. Я, наоборот, очень сильно хотела в школу, и у меня получается, что с двоюродным братом разница в учении, в учебе 2 года была, и мы специально накануне моего первого класса взяли его старые учебники за первый класс, за его первый класс, а у него как раз-таки была вот эта программа 2001, которая, типа, суперсложные, с вот этими вот уравнениями в конце начальной школы. Вот, и я с мамой прорешивала все эти уравнения, все эти задачки, мне математика просто очень сильно нравилась, и мы все это прорешивали. Я, короче, я была супер натасканная на момент, когда я пошла в школу, потому что я хотела, я ждала, я готовилась. Вот,
учительный
момент. Да, да. Я в этом вопросе прям такая, типа, давай, выпускай меня на эту гонку, знаешь, на эту полосу препятствий. Но по факту в итоге не помню, чтобы у меня был какой-то вдохновляющий пример. Ну, хотя, знаешь, классная руководительница первая. У меня их получилось 3. В начальной школе у меня сменилось 2. И вот одна вела нас с 5 по 11 класс. И получается, что в целом в начальной школе я плюс-минус нашла общий язык со всеми. Свою классную руководительницу в старшей школе и в средней я люблю и уважаю, потому что она оказывала мне психологическую поддержку, скажем так, в сложные для меня периоды. Возможно, она этого не понимает, возможно, она об этом не знает. То есть просто делала, знаешь, на автомате. Может быть, даже делала просто что-то, не задумываясь. Но на тот период для меня это было важно. Но, кстати, я сейчас понимаю, что когда она нас взяла в 5 классе, ей тогда было... Ну, получается, она, по-моему, после универа была. То есть ей было, не знаю, 20... с хвостиком.
Ну, 22, наверное, да. У нас тоже
да,
так было.
Да. Угу. И я сейчас понимаю, что, боже, она была такой молодой. Ну, в плане того, что такой... Я себе просто в 23... Я не могу себе представить, что я управляю толпой безбашенных пятиклассников, понимаешь?
И не рушу им психику.
Да, да. Поэтому я даже не представляла никогда, насколько ей было тяжело. А сейчас такая смотрю, думаю, блин, и правда. Но сама еще по сути, была молодой девчонкой. А тут ей нужно было воспитывать и держать в узде почти 30 подрастающих полных гормонов подростков. Блин, жесть.
Да, это прикольно. Но я, вот знаешь, своей первой учительницей я все равно считаю бабушку. Вот, потому что, ну, никто столько времени не уделял. А потом как раз мы, знаешь, попали, когда в 5 класс. Нас тоже взяла вот эта молодая девушка. Вот я помню, она нам сказала, что ей 22. И, вы знаешь, она... была строгая, но в меру строгая. Ну, мне кажется, вот такой человек, который нужен детям-пятиклассникам, чтобы и уважение вызывать, но и при этом не давить, не душить. И она мне тогда казалась такой красивой. Просто вот невозможно быть такой красивой. И я ее даже в Симсе пыталась создать. Ну вот, да. А потом, как, ну, часто бывает, молодые девушки могут выйти замуж. Ну вот она отучила нас 5-6 класс, а потом, как оказалось, мы пришли в 7, у нас в подписи нашего класса стоит вообще другая учительница, другая классная руководительница, и для нас это вообще был шок. А оказалось, она вышла замуж и уехала в другой город. А для нас это вообще было, понимаешь, потеря невозможная. А мы это еще, знаешь, вот, восприняли как предательство. То есть как так? А вот сейчас, ну, прикольно то, что она молодая учительница, я же, получается, жила на центральной улице, и летом, когда у нас были каникулы, естественно, она выходила погулять с подружкой. А я ее, когда видела, прибежала, Наталья Алексеевна, здравствуйте! Вот, она такая, типа, ну, знаешь, типа, ну, такая, тихо, ну, типа, не надо. Вот, а я прям воодушевлялась, что я ее увидела вне школы. Ну вот, и потом у нас была классная руководительница, кстати, дочь вот этой 72-летней женщины, вот, но справедливости ради она была совершенно ее противоположностью, и потом, как оказалось, мы узнали, что она со своей матерью не общается уже херову тучу лет, несмотря на то, что они работают в одной школе. Да, и вот, насколько я знаю, они даже до сих пор не общаются. Она, вот эта женщина, до сих пор жива, ей, наверное, уже за 90, потому что сколько времени прошло. Потом, ну, получается, это в средней школе была моя вторая классная руководительница, и потом у нас пошло деление на профиле, и у меня появилась третья классная руководительница, и сначала мы такие тоже, блин, что-то новое, как ее воспринимать, и вот оказалось, что, ну, я попала как оказалось, к однокласснице моей мамы, ну, короче, я прям к ней с огромной любовью отношусь, и я очень рада, что я попала именно к ней в класс. Поэтому, когда, если там, знаешь, речь заходит о классном руководителе уже старшей школы, я вот рассказываю только про нее, потому что все вот эти этапы, они по сравнению с тем этапом, который мы с ней переживали вместе, вообще, ну, типа, по значению намного проседают.
Да, интересненько. Я сейчас, знаешь, просто вот вообще мы такую тему затронули с тобой, там обучение учителей в школе, в университете. И я думаю, блин, насколько это же все-таки важный персонаж. Во-первых, знаешь, что вот вообще сейчас же все, я так понимаю, очень сильно поменялось, переигралось, потому что когда я шла в школу, у меня в классе практически все читали, практически все там плюс-минус писали. То есть я не знаю, как было у вас, но я знаю, что сейчас многие дети идут в первый класс, не зная алфавита, не умея читать. То есть как бы как будто планка какая-то понижается, знаешь, к требованиям. Вот. Потом очень много информации остается на самообучение и самообразование. Вот у меня просто вспоминаю сестра, когда заканчивала там 8-9 класс, просто вот 9, да, у них, по сути, как это называется сейчас, ОГЭ, или как там оно, ГИА, блин, я не помню уже, как оно сейчас называется, преподаватели как будто бы целенаправленно давали минимум информации в школе, чтобы к ним шли на репетиторство.
Потому что это бизнес.
Да, то есть, и типа ты смотришь на это и понимаешь, что, ребята, зачем вы идете в сферу образования, если вы не горите, если ваши глаза не горят, если вы не готовы формировать новые знания, новые умы. И я просто вот думаю про вот эти вот нереализованные потенциалы, да, грубо говоря, из-за того, что преподаватели оказались не теми и не такими. Например, у нас, вот мы просто с Ромой обсуждали, у нас была учительница по химии, которая, химия, она же с 7 класса начинается, по-моему,
С восьмого.
с 8, да? Ну вот, и, в общем, первая учительница, которая у нас вела химию, она ее вела так интересно, она так понятно и доступно рассказывала, что, во-первых, я понимала вообще, что происходит, как решать эти задачи, что вообще, какие элементы. А и она, получается, нас год проучила и ушла, уволилась. И это, кстати, была взрослая женщина, то есть мне кажется, что ей было уже за 60. Вроде бы советской закалки, но вот интересно она преподавала. А потом на ее смену пришла молодая преподавательница, и она у нас, по-моему, 2 года попреподавала. И позиция у нее была очень простая. Класс помыл, пятерку получил. И она тоже, получается, у нас 2 года. То есть это вот 8-й, 9-й, 10-й. И в 11-м классе у нас третья преподавательница по химии, которая пришла и такая, ну чё, расчехляем задачки, решаем, выходим к доске. А ты такой, последние 2 года в твоей голове, просто знаешь, такой перекати поле
Мыл
и мытьё к классу,
полы.
да, типа того. То есть абсолютно никаких знаний не отложилось, полный ноль. И я сейчас просто в химии элементарный полный ноль, потому что, ну вот преподаватели, грубо говоря, сделали вот такое со всем моим классом, понимаешь? То есть, ну, те, кто планировал поступать, они, естественно, потом как-то усиленно все это наверстывали и занимались репетиторами, но вот просто если ты базово учишься и программу завершаешь, то у тебя все шансы уйти просто с пустотой в голове в этой области. И как бы я, блин, думала абсолютно ненормально, что такой подход. Если ты идешь учить, иди учи, ну типа, блин.
И херово еще, наверное, если ты с такими преподавателями решаешь, что тебе надо идти в мед. И получается, что у тебя в химии такой полнейший ноль, что тебе надо найти какого-то мага и волшебника, чтобы элементарно потом сдать ЕГЭ.
Да. Причем вот, а в перевес этому про интересных преподавателей у нас, короче, в универе была классная преподавательница, она вела зарубежную литературу. И с моей специальностью это был микрокурс, то есть на один семестр. А журналисты параллельно, они изучали этот курс там год, по-моему, или полтора, что-то у них там прям долго было. В общем, этот препод нам так интересно рассказывала, так интересно про какие-то произведения, которые мы не знали, и у нее было несколько условий, чтобы успешно сдать экзамен. Нужно было прочитать от и до Андрея Белого «Москву», если я сейчас не ошибаюсь. И мы такие все, типа, а чё, а как? Да, Андрей Белый «Москва». И там мы такие, типа, а чё, а как? Фу, типа, вообще не проблема, изи-бризи, типа, знаешь, за типа автомат вообще как бы окей. И ты открываешь это произведение, и вот даже сейчас ты там откроешь его после нашего звонка, ты поймешь, что это трэш. Оно настолько сложно читается. что вот ты буквально будешь продираться через текст, и первая страница сожрет у тебя столько ресурсов, а в этой книге, я не знаю, там много страниц, то есть она такая толстенькая. Это, короче, была такая, знаешь, задачка с подвохом. И ты такой, ну ладно. И наряду с этим я дала альтернативу. Либо читаешь Андрея Белого «Москву», либо читаешь там 5 книг, но уже других. И там, короче, было «Путешествие Гулливера». Так я узнала, что, оказывается, это нифига не детская сказка, и что там, оказывается, не Лилипутия и это, как это называлось, которая страна гигантов этих. Короче, что там намного, что там было 4 на самом деле места, и что там, ну, короче говоря, не всегда детские подробности, так скажем. Потом нужно было прочитать Мэри Шелли «Франкенштейна». Потом нужно было прочитать «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами». Это потрясающая такая книга. Она вроде бы с религиозным уклоном, но неожиданно интересная. Я прям вот... Успенская, по-моему, ее написала. Я прям, когда ее прочитала, я взахлёб ее читала. Потом там был «Дон Кихот» и какая-то еще книга. И суть в том, что в итоге я не осилила «Дон Кихота». И «Старик и море». Вот, «Старик и море». И получается, что из этого списка я не осилила только Дон Кихота, потому что он мне жутко не нравился. Но она, тем не менее, поставила мне автомат, но я была ей благодарна за подход, за эти сжатые сроки и за эти невероятно интересные книги. Еще был этот Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества», вот. И, короче говоря, понимаешь, это те книги, которые, возможно, ты в руки не возьмешь в обычном своем как бы лайф-формате, но здесь ты вроде бы был вынужден их прочитать в рамках программы, но они такие интересные и такие, ну, скажем так, запоминающиеся и меняющие тебя книги, за которые я ей до сих пор благодарна, что именно благодаря ей я их прочитала.
А как она проверяла, прочитала ты их или нет?
А она задавала наводящие вопросы, причем просто по сюжету, то есть максимально плавающие. То есть, говоря, если ты прочитал, ты знаешь, в каком платье была Дульсинея, когда... Не знаю, там... Ну, то есть, вот такие, знаешь, как бы нюансы, которые ты... Запоминаешь, когда читаешь. Когда не читаешь, может быть, даже и не это. И не обратишь внимания там в каком-нибудь кратком содержании. Короче, вот такая типа история, что есть преподаватели, которые с душой подходят к своему делу. И мне кажется, что это так важно. А особенно сейчас, когда, не знаю, блин, нас пытаются со всех сторон ограничить какой-то информацией, да, как-то сузить угол зрения, да. То есть очень важно уметь смотреть вообще под разным углом. Изучать разную литературу, разные взгляды на какие-то области, чтобы, ну, просто развиваться, эрудироваться. Ёлки-палки.
Ну, звучит прям на самом деле прикольно. Прям даже вызвало интерес. Это вот я, знаешь, про преподов в универе, сейчас сидела и думала, кто у меня вызывал бы такой интерес. И понимаю, что да никто, потому что, во-первых, я все-таки училась на такой специальности, которая изначально была мне неинтересна, то есть я училась, потому что надо на ней учиться. Во-вторых, у нас, я бы не сказала, что были преподаватели, которые именно хотели заинтересовать студентов, но если прям, знаешь, попытаться что-то выдернуть, наверное, интереснее всего было на парах по генетике, потому что там всегда, ну, знаешь, было какое-то получение практических знаний. И поэтому, вот, наверное, несмотря на то, что преподаватель был довольно-таки строгий, и просто так ты у него не получишь нормальную оценку, и тем более автомат, но те знания, которые он давал, и как он их давал, это стоило того, чтобы эти пары посещать без насилия над собой.
Да. Поэтому так важно. Господи, да, просто важно. Если вы занимаетесь преподаванием и слушаете наш подкаст, пожалуйста, вкладывайте душу в то, что вы делаете, потому что вы буквально формируете новые умы.
И можете их уничтожить просто какими-то для вас, казалось бы, незначительными вещами, а для ребенка это целый мир, целая вселенная, которая может разрушиться в один день и никогда больше не собраться. Поэтому, если уж вы пошли в учителя, то несите, пожалуйста, за это ответственность. Я, знаешь, кстати, еще про что недавно думала. Когда было 1 сентября, я такая встала с утреца, походила, потом у меня есть привычка, как у бабки, смотреть в окно, типа, что происходит, вот. И я такая смотрела в окно и смотрю, там было, наверное, 9:30, и дети там нарядные бегут куда-то во дворы. А потом я вспомнила, что у нас во дворах школа. И логично, что 1 сентября нарядные не бегут туда. Вот. И я такая... Это была пятница же, я такая думаю, блин, я бы сейчас на самом деле лучше бы на линеечку сходила, со всеми там побазарила, новыми вещами посвятила, а мне работать. И я такая думаю, блин, на самом деле, когда ты учишься в школе, ты такой отучился до обеда, пришел домой, от тебя особо больше ничего не требуется. А сейчас иди, деньги зарабатывай, работай, будь взрослым. А потом вот это все мне еще, знаешь, какой мысли привело, что я такая, блин, так в лучшем случае, когда мой ребенок пойдет в первый класс, мне будет минимум лет 36. И потом я такая, блин, я уже вообще, он такой в первый класс пойдет. И я прям из-за этого загналась. Прям как следует загналась вообще. Я чуть ли там не подбежала к Владу и не сказала: «Снимай трусы, все, пора». Вот. Потому что прям вот я из-за этого прям... Короче, очень сильно...
Контент 18+, пошел.
Да, вот. Ну, а потом я, знаешь, такая сижу и думаю, так я же не хочу ребенка. Типа, подождите. Типа, куда ты... Что за перспективы? Куда ты смотришь? Типа, угомонись. Вот, но я бы не сказала, что я на 100% угомонилась, и, короче, я теперь сижу и думаю, а как-то можно немного отмотаться, чтобы ребенок уже был, там, ходил в школу, а потом оказалось, что нельзя, и, короче,
ну, только если ты усыновишь какого-нибудь сразу пятилетку,
да, и такой думаешь, все, типа, гештальт закрыт, прекрасно. Ну, короче, вот эта тема деторождения надо мной, она опять начала витать. Да.
Ладно, вернемся к приятным ощущениям. Просто к приятным ощущениям, что школа в детстве — это отчасти беззаботное время, да, потому что ты, правда, пришел, у тебя мультики, у тебя там Скуби-Ду, Галилео.
Пенал красивый.
Поэтому это, правда, было здорово. Я, кстати, помню, что у меня в третьем классе, у меня когда началась учеба во вторую смену, а до этого у меня всегда было в первую смену. Мое утро каждый день на протяжении, наверное, нескольких месяцев начиналось с того, что я смотрела 101
далматинец.
Я не знаю, как это работало, но я просто каждое утро я включала кассету 101 далматинец. Она там идет, ну, там, час с хвостиком, это же не длинный мультик. И все, я досматриваю мультик, собираюсь и выхожу в школу. Все. Я не знаю, это, может, какие-то внутренние часы были, но у меня хвост замерз, у меня нос замерз, отскакивал у меня от зубов лучше любого школьного стихотворения.
Я думаю, знаешь, это что, какая-то система программирования? Подожди, тебя к чему-то готовили? Что это за тренировка?
Это, знаешь, это как в 2008 году, когда я посмотрела «Сумерки», мне так жутко. Кстати, может, у меня какие-то психологические проблемы? Но когда я в 2008 году посмотрела «Сумерки», каждый раз, уходя в школу, я сначала смотрела момент, где он там, помнишь, этот глупая овечка, ну, а лев просто мазохист.
Да, лев просто мазохист.
Да, я присматривала там эти 2 минуты, собиралась и уходила в школу.
Ты знаешь, какой этого у «Зимнего солдата» там... Ржавый.
Поезд, да, поезд ржавый. Похоже, я так заряжала себя на предстоящий день. Я не знаю, что это был за ритуал. Но я реально, ну, просто повторяла это изо дня в день. Потом в какой-то момент, типа, надоело. Но суть в том, что это правда длилось, там, знаешь, там, месяц, может быть, точно. Короче...
Сильно.
Настя со странностями.
Ну, мягко говоря, да. У меня такое... Да нет, такого у меня не было. Ну, хотя «Сумерки» я смотрела уже сколько много раз. Ну, у меня прям ритуал, наверное, в 10 или в 11 классе, я не помню почему, наверное, в 11, когда, знаешь, уже большинство уроков заканчивалось, либо в 10 классе, когда уже большинство уроков заканчивалось после 25 мая, вот у меня, когда там надо было к 3-му уроку идти, к 4-му, я прям вот просыпалась и смотрела «Дневники вампира», вот как раз первый сезон, потому что мне было настолько интересно, что каждую свободную минуту я была готова потратить на то, чтобы вот смотреть, хотя бы чуть-чуть посмотреть на Дэймона.
Можно на других не смотреть, чисто на Дэймона, да?
Да. И вот что самое интересное, годы идут, а Дэймон как был прекрасен, так и сейчас прекрасен для меня.
Да, согласна. Какие-то краши вечные.
Да. Вот даже Эдвард не так засел в душе, как Дэймон.
Если смотреть на Эдварда как на Эдварда, то может быть. А вот если смотреть на Эдварда как на Паттинсона, то после его роли в Бэтмене и после его... Просто мне кажется, что его скулы были созданы для того, чтобы быть помещенными в маску Бэтмена. Это просто. Он меня в самое сердечко покорил.
Я Паттинсона люблю за фильм «Воды слонам». Я этот фильм обожаю, и он там просто прекрасен. Поэтому вот. Хотя вот и в «Доводе» он очень крутой. Да Паттинсон вообще крутой.
Ну да. Но в «Доводе» я не знаю. В «Доводе» мне показалось, что просто обычный. То есть, типа, ну, есть и есть.
Не смей так про него.
Типа он хороший.
Не смей так про него. Говори лучше. Говори лучше.
Я повешу трубку.
Да.
Ну ладно, все хорошо, хорошо. Хорошенький. Продолжайте больше эпитетов. Снимайте трусы. Да? Давайте, все уже снимем их. Ну что, мы с вами супер сегодня круто обсудили школьные годы. Вообще, если честно, мы хотели уйти в уютные воспоминания, а в итоге...
О начальной школе.
Да, в итоге ушли. Но мне кажется, тема получилась не менее важной. Мы обсудили, в принципе, роль учителей, преподавателей, да, как наставников, как каких-то проводников, которые нас учат, которые закладывают в нас любовь к знаниям, к самообразованию, к саморазвитию, кладут первые кирпичики в фундамент нашей самооценки, что очень важно. Ну и про то, что в целом, если вы преподаете, то хотелось бы, чтобы это делалось с душой, потому что на вас... как на учителях, действительно большая ответственность.
И хотелось бы добавить, что если вы нас слушаете и у вас есть дети, просто бы хотелось пожелать, чтобы у ваших детей были по-настоящему хорошие учителя, которых через несколько лет они будут вспоминать с теплом в душе.
Да, я думаю, что это главное. Кстати, я пью чай, а у меня на ярлычке каждый раз написаны какие-то типа аффирмации, и сейчас у меня написано «Живите в движении, это интереснее».
А что за чай такой?
Очередная интеграция, за которую нам не платили. Это Цербарус.
Понял.
Вот, у них просто вкусные травяные чаи. Тихо, тихо. Всё, Настя, замолчи. Вот, у них вкусные травяные чаи, вот, и у них, да, на каждом ярлычке какая-то приятность написана. А-ля «Ты достойна любви, начни уделять себе время, найди минутку для отдыха». И ты такой: «Боже, чай меня подбадривает лучше, чем я не знаю, мой психолог».
Блин.
Короче, да, если вы ждали знак, то Гербарас говорит, что живите в движении.
Так интереснее.
Да, так интереснее. Ну что, я думаю, на этой ноте мы можем завершать наш выпуск.
Горящего сентября.
Горящего сентября. Да, мы пошли гореть дальше в пламени дедлайна. Ну, а мы вас крепко целуем, обнимаем. По старинке подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкасте и оставляйте ваши отзывы. Они для нас очень важны.
Греют нам сердечко и вдохновляют для того, чтобы мы продолжали свою работу для вас. Поэтому, как говорится, всем кискам пис.
Всем пискам кис.